Во втором часе утренней информационной программы «Время свободы». Сегодня 12 августа. Ситуация с лесными пожарами в России. Нужно ли создавать новый национальный климатический центр для предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций? 10 лет со дня гибели атомной подводной лодки «Курск». Эти темы, обзор прессы и наши постоянные рубрики. Во втором часе утренней информационной программы «Время свободы». Напомню еще раз вопрос нашей сегодняшней утренней программы. Знаете ли вы, почему погибла атомная подводная лодка «Курск»? В середине часа звоните в прямой эфир 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Номер для смс-сообщений 8 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-1046. Адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru. И работает форум на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Знаете ли вы, почему погибла атомная подводная лодка «Курск»? В Брянской и соседних с ней областями радиационная обстановка находится в норме, и природные пожары не отразились на ней. Об этом сообщил начальник центра антистихия МЧС России Владислав Болов. Всю прошлую неделю и в начале этой в загрязненных вследствие Чернобыльской катастрофы районах работала лаборатория центра «Лидер» МЧС России, которая проводила мониторинг ситуации по маршруту, где были пожары. Никаких изменений и никакой радиации в продуктах горения от пожаров Брянской, Орловской, Калужской и Тульской областей. В областях не зафиксировано, сообщают в МЧС. Аномальная жара, лесные пожары и смог вызвали к жизни новую инициативу. В России предлагается создать национальный климатический центр. Это совместный проект Росгидромета и Российской академии наук. Уже в конце августа создание национального климатического центра будет обсуждаться в Совете безопасности. Поможет ли новое учреждение лучше подготовиться к грядущим катаклизмам или выродиться в очередную бюрократическую структуру? Ответ на этот вопрос попытался найти корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
О создании в России национального климатического центра заявил глава Росгидромета Александр Фролов. По его словам, проект направлен на комплексное исследование погоды и климата. Фролов надеется, с учетом ситуации, сложившейся в стране в этом году, правительство примет решение в интересах развития климатической науки и системы наблюдения за погодой. Ведь подобной аномальной жары на территории России не было по меньшей мере 1000 лет, утверждает глава Росгидромета. При этом Александр Фролов не спешит стать приверженцем теории глобального потепления. Ведущий российский специалист в сфере исследований климата академик Юрий Израиль идею создания в России национального климатического центра поддерживает.
Это будет центр не только гидрометеослужбы, но и, естественно, так будут участвовать и представители Академии наук и других ведомств. И я думаю, что это правильное решение, поскольку действительно есть много вопросов, которые решают и рассматривают различные организации, различные ведомства. И объединить эти усилия вместе, а центр будет находиться в Росгидромете, я полагаю очень разумным. Именно сейчас идет обсуждение научной программы, научно-исследовательской программы этого центра, и обсуждаются организационные моменты.
Должны ли, по-вашему, представители независимых экологических общественных организаций участвовать в работе этого центра?
Да, я думаю, должны. Кстати говоря, на днях 27-го августа состоится конференция с участием Росгидромета, Академии наук и очень существенным участием международной общественной организации Greenlight. Я думаю, что общественные организации, конечно, должны участвовать, но я хочу сказать, что ведь многие вопросы здесь не столько эмоциональные, сколько профессиональные, поэтому, безусловно, эти организации могут и должны ставить вопросы, а ученые отвечать на эти вопросы путем проведения исследований, проведения конференций и взаимодействия с общественными организациями и с руководством.
Считает директор Института глобального климата и экологии Юрий Израиль. Совместный проект Росгидромета и Российской академии наук уже называют новым национальным проектом. Между тем, о некогда широко рекламируемых так называемых приоритетных национальных проектах «Доступное жилье», «Здоровье», «Развитие агропромышленного комплекса» сегодня предпочитают не вспоминать. Они не решили тех проблем, которые призваны были решить. Нет никакой необходимости создавать еще одну государственную структуру, а сравнение с национальными проектами лишь усиливает сомнения, говорит член-корреспондент Российской академии наук Алексей Яблоков.
Наблюдая последние годы за этими государственными инициативами, я с огорчением прихожу к выводу, что имитируется активность. Не совсем ясно, какая нужда в создании такого центра. У нас есть замечательный институт физики атмосферы. У нас есть уважаемые, огромные, сотни людей работают в институт глобального климата и экологии под руководством академика Израиля. У нас у Гидромета есть свои научные подразделения, которые прекрасно работают. Что нужно? Если что-то кому-то не хватает, может быть, лучше было подпитать деньгами и, я не знаю, там, какими-то материальными ресурсами другими существующие центры. Я не понимаю, в чем проблема. Почему нужно создавать национальный климатический центр? Где-то кому-то там на самом верху показалось недостаточно ясным те сведения по изменению климата, которые представляют международные организации, которые представляют наши организации, и они хотят иметь какой-то противовес, политический противовес, который заранее будет известно, что будет там говорить, а нет, изменения климата не происходит, а нет, тогда это вообще, это нехорошо. В общем, мне не ясно, я не приветствую создание такого центра. Пока мне не ясна концепция такого центра, зачем он нужен. Национальные проекты, это были однозначно распределение нефтедолларов по нужным карманам. Однозначно, все до единого, все проекты, все без исключения проекты, это было распределение денег среди нужных людей.
Убежден эколог Алексей Яблоков. Тем временем глава МЧС Сергей Шойгу предложил для изучения последствий аномальной жары сформировать специальную экспертную группу Российской академии наук. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
И в дополнение сообщения с информационных лент, в четверг и пятницу в столичном регионе ожидается северо-восточный ветер, который не принесет в регион дыма и гари от торфяных пожаров в Подмосковье. Об этом сообщили информационному агентству «Интерфакс» в Гидрометеобюро Москвы и Московской области. Как заявил собеседник информационного агентства, гари не будет. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве, четверть десятого.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве в больнице скончался один из подозреваемых в нападении на милиционеров. В Дагестане в результате пожара в частном доме погибла семья и мама сельской мечети. По предварительной версии следствия, пожар стал результатом поджога. В Чечне в результате взрыва автомобиля погиб один человек. В центре Москвы сегодня состоится несанкционированный митинг оппозиции с требованием отставки мэра Юрия Лужкова. В Свердловской области в среду сгорел поселок Вижай, в котором было 16 домов. Как сообщается, пострадавших нет. Военный трибунал США приговорил бывшего повара Усамы Бин Ладена к 14 годам тюремного заключения. Число жертв оползней на северо-западе Китая по официальным данным превысило 1100. Соединенные Штаты Америки рассчитывают, что санкции против Ирана дадут результат, прежде чем в Вашингтоне начнут рассматривать иные пути влияния на Тегеран. Сегодня исполняется 10 лет со дня гибели в водах Баренцева моря атомной подводной лодки «Курск». В нескольких городах России пройдут памятные мероприятия. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. В программе Марк Равенхилл. Британский театр похож на советское сельское хозяйство. Мартин Рышавы представляет свой роман «Путешествие в Сибирь». Программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком сегодня в 14 часов. Ну а нашу программу продолжит вторая часть нашей постоянной рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, должно ли государство поощрять домовладение. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Аризонский пример борьбы с нелегальными иммигрантами оказался заразительным. Несмотря на то, что федеральный судья заблокировал ключевые положения аризонского закона, генеральный прокурор Флориды объявил в среду о выдвижении подобного законопроекта, который, по его словам, зайдет на один шаг дальше закона, одобренного в Аризоне. Законопроектом прокурора предусматривается обязательная проверка иммиграционного статуса людей, задержанных за правонарушение или преступление. Неграждане будут обязаны иметь при себе документы, подтверждающие иммиграционный статус. Новые наказания предусмотрены для работодателей, принимающих на работу людей с сомнительными документами или без них. Сторонники борьбы с нелегальной иммиграцией, так сказать, местными средствами, предупреждают, что попытка федерального правительства заблокировать аризонский закон с помощью судебного иска вызовет массовую ответную реакцию со стороны штатов, раздраженных неспособностью центральных властей перекрыть границу с Мексикой. Грабитель банков, получивший от агентов ФБР кличку «Старик-разбойник», был арестован в среду в своем доме в городе Батон-Руж в Луизиане после шестичасового противостояния с полицейскими и сотрудниками ФБР. На счет 52-летнего Майкла Фрэнсиса Мара относят ограбление 25 банков в 13 штатах в течение двух лет. Прозвище он заработал благодаря своей внешности. Благообразного вида, лысый человек, с ободком седых волос, очки в металлической оправе стиля ретро, рубашка с коротким рукавом, иногда бейсбольная кепка на голове. Он смирно выстаивал в очередях в банках, а, подойдя к окошку клерка, подавал записку с указанием точной требуемой суммы и обычно делал жест, подразумевающий наличие оружия. После чего спокойно выходил из помещения и быстро скрывался. Поймать его помогло размещение его фотографий на рекламных щитах вдоль магистральных шоссе, по которым, как подозревали следователи, постоянно передвигался преступник. Может и должна ли Америка продолжать всячески поощрять домовладение? Несколько десятилетий назад расширение домовладения было внесено в число главных социальных приоритетов государства. С тех пор гарантируемый центральной властью кредит позволил приобрести собственную крышу и стены даже тем, кто не мог себе этого позволить. Эту установку сейчас многие специалисты считают первопричиной краха рынка недвижимости. Слово Владимиру Морозову.
Мы – нация домовладельцев. Похоже, что сегодня в Америке готовы отказаться от этого гордого утверждения. Несколько лет назад почти 70% семей имели свои собственные дома, теперь всего 62%, и эта доля продолжает снижаться. Переселяясь из собственного дома в арендованную квартиру, американец теряет не только собственность, но и престиж. Но это же нормальный процесс, утверждает экономист Ричард Флорида. Он считает, что доля домовладельцев не должна превышать 55%, а все, что сверх того, создано искусственно за счет правительственных субсидий. Например, покупая дом, человек получает право при уплате налогов уменьшать свои доходы на сумму, которую платит банку в качестве процентов за деньги, взятые в долг. То есть эти деньги достаются ему как бы бесплатно. А правительству, то есть налогоплательщику, это ежегодно обходится в 100 миллиардов долларов. В прошлом году на разного рода субсидии домовладельцам ушло 230 миллиардов. Рецессия напомнила американцам, что такая щедрость им больше не по карману. Не говоря уже о том, что стремление обеспечить собственными домами как можно больше людей привело к тому, что банковские займы на покупку дома год за годом получали люди, которые не в силах долг отдать. Огромные суммы таких долгов и стали, по мнению многих экономистов, основной или одной из основных причин рецессии. Вашингтон намерен перестроить систему стимулирования. Размер кредита может резко уменьшиться, а сумма первого взноса столь же резко возрасти. Купить дом станет труднее. Наша страна перестаралась с поощрением домовладельцев. Пора привыкать к мысли, что можно быть стопроцентным американцем и не иметь собственного дома. Это мнение экономиста Дэвида Вессела горячо поддерживают законодатели-республиканцы. Но они сомневаются в том, что у правительства и законодателей-демократов хватит смелости произвести значительные перемены. Последние два года мы постоянно слышим, что в этой сфере надо что-то сделать, но это только слова, говорит конгрессмен-республиканец из штата Алабама Спенсер Бахус. Однако демократы настаивают на том, что готовы к кардинальным переменам. Так ли это, покажет посвященная этому сложному вопросу конференция, которая открывается в Вашингтоне 17 августа.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
В этом году исполняется 20 лет со дня гибели популярного российского музыканта Виктора Цоя. 15 августа 1990 года лидер группы «Кино» попал в автокатастрофу под Ригой. О его творчестве и вкладе в российскую культуру сегодня в программе «Российский час поверх барьеров» расскажет историк музыкального движения в России Илья Смирнов. И мы предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Напоминаю, он начинал свою карьеру среди ленинградских панков. Они назывались «Звери» и в свободное от хулиганства время как бы музицировали в манере Sex Pistols. Наследием этого периода стали песни в репертуаре «Кино», «Мама анархия», «Звери» и «Мои друзья».
Мои друзья всегда идут по жизни маршем, и остановки только у пивных ларьков.
Так вот, о друзьях Цой поет в третьем лице и несколько отстраненно. В панковской компании он не задержался, видимо, она оказалась для него слишком негигиенична. Кроме того, вовремя познакомился с Гребенщиковым. Каково предательство, ему так и не мог простить главный питерский панк Андрей Панов по кличке Свинья. Посещение Свиньей и Нехорошим одного из первых московских концертов уже самостоятельной группы Кино чуть не закончилось дракой. Поподробнее про эти концерты. Кино представляло собой акустический дуэт Виктор Цой Алексей Рыбин, плюс необязательный ударник с бонгами, иногда еще дискотечная колонка, через которую подключали гитару. В роли рекламного агента обычно выступал Гребенщиков. «Пригласите обязательно Кино, не пожалеете», многие потом жалели. Понять почему можно с помощью самиздатовского журнала «Ухо». Там была напечатана на папиросной бумаге 10 закладок под копирку статья «Романтики в лайковых перчатках». Киношникам ставили в вину: первое – внешний вид. Как они выходят выступать в кружевах, жилетках, бабочках, только что не во фраке. А это ведь напяливалось не просто так, а в подражание последнему англосаксонскому рок-поветрию – неоромантикам. И не то чтобы рецензенты «Уха» были против моды. Все прекрасно понимали, что вся рок-музыка, депеши – это с Запада, и распространилась у нас именно как мода. Но преувеличенное внимание к внешней атрибутике, вот такое модничество, оно не поощрялось. Кроме того, подражать панкам в наших условиях можно было легко и непринужденно. Смотри старую песню Володи Сигачева из ДДТ «Мой дедушка панк». А вот неоромантики советской сборки выглядели действительно как Эллочка-людоедка в мексиканском тушкане. И вторая претензия «Уха» к Цою и Рыбе касалась уже содержания песен. То, что они, цитирую, «нанизывают цепочку впечатлений и простейших реакций трехлетнего ребенка». Вот очень мелодичная песня «Солнечные дни».
Я раздавлен зимой, я болею и сплю, и порой я уверен, что зима навсегда, еще так долго до лета, а я еле терплю. Но, может быть, эта песня избавит меня от тоски по вам, солнечные дни.
Слушаешь куплет за куплетом, да, холодно, ношу шапку и шерстяные носки, ну и что дальше? А ничего, просто ребята рассказали нам под музыку, что зимой холодно, а летом жарко. Но, тем не менее, популярность ребят от концерта к концерту росла. И следующая статья о них в том же «Ухе», кстати, была уже вполне позитивная. Почему? Да потому что раннее кино – это и есть молодежная культура в изначальном смысле слова. Свободное, фольклорное самовыражение очередного вступающего в жизнь поколения в тех формах, которые ему присущи, и отличают его от старших братьев и папаш. И поскольку Цой был человек от природы одаренный, у него имелись хорошие старшие товарищи, очень быстро от простейших реакций он перешел к отражению действительности в художественных образах. Но потом началась перестройка. Живой рок вырвался на большие площадки, в том числе и группа «Кино». Песня «Перемен» стала одним из гимнов последней российской недореволюции. А вот на заключительном этапе своей биографии группа Виктора Цоя включается в механизм, который тогда называли «советской эстрадой». И именно в этот как бы формально эстрадный период Цой создает самые совершенные, самые взрослые и человечные свои песни.
Но если есть в кармане пачка сигарет, значит, все не так уж плохо на сегодняшний день. И билет на самолет серебристым крылом, что взлетая оставляет земле лишь тень.
Полностью материал Ильи Смирнова о Викторе Цое слушайте вечером в программе «Поверх барьеров. Российский час» в 21.00 после выпуска новостей. Сегодня в утренней программе «Время свободы» мы спрашиваем наших слушателей, знаете ли вы, почему погибла атомная подводная лодка «Курск» сразу после выпуска новостей. Мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. У нас есть также номер для смс-сообщений 8 903 743 2801. Пейджер в Москве 660 1046. Абонент «Радио Свобода». Адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. И работает форум на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Напомню, что участвовать в дискуссии на сайте «Радио Свобода» стало проще. Нужно зарегистрироваться, и можно комментировать без необходимости каждый раз вводить данные о себе. Ссылки «Вход регистрации» расположены в правом верхнем углу на всех страницах сайта. И в верхней части экрана вы можете найти вопрос дня. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, знаете ли вы, почему погибла подводная лодка «Курск». Итак, сразу после выпуска новостей небольшого объявления мы принимаем звонки в прямой эфир.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Мне так не нападает.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия, с точки зрения чехов, была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Сегодня в 11 часов слушайте на волнах «Радио Свобода» программу «Время гостей». Почему в России в последнее время участились случаи нарушения прав человека в области душевного здоровья? Карательная психиатрия возвращается? Этот вопрос ведущий программы Виктор Лизунков обсуждал с президентом Санкт-Петербургской гражданской комиссии по правам человека Романом Черным и экспертом-юристом, кандидатом юридических наук Ольгой Щуковской. Программа «Время гостей» с Виктором Лизунковым сегодня в 11 часов. Обращаем ваше внимание, что программа выходит в записи. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Шамильском районе Дагестана в результате пожара в частном доме погибла семья имама сельской мечети. По предварительной версии следствия, пожар стал результатом поджога. В Натеречном районе Чечни в результате взрыва автомобиля погиб один человек. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на штаб объединенной группировки войск на Северном Кавказе, сотрудники милиции попытались остановить автомобиль в районе села Нижний Калаус. Водитель открыл огонь по милиционерам, затем машина съехала на обочину и взорвалась. Водитель скончался на месте. В Свердловской области в среду сгорел поселок Вижай, в котором было 16 домов и 26 жителей. Пострадавших нет. Население поселка эвакуировано в ближайший город. В центре Москвы сегодня состоится несанкционированный митинг оппозиции с требованием отставки мэра Юрия Лужкова. Военный трибунал США приговорил бывшего повара Усамы бен Ладена к 14 годам тюремного заключения. Суданец Ибрагим Аль-Каси может отбыть гораздо меньший срок благодаря заключенной сделке с правосудием. Глава правительства самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Шамба подтвердил, что на территории республики был размещен российский зенитно-ракетный комплекс С-300. МИД Грузии резко осудил размещение комплекса. Число жертв оползней на северо-западе Китая по официальным данным превысило 1100. Пропавшими без вести числится более 600 человек, однако надежды найти их живыми практически не осталось. Пентагон проинформировал Конгресс США о планах продажи в ближайшее время Кувейту более 200 ракет «Патриот». Сегодня исполняется 10 лет со дня гибели в водах Баренцева моря атомной подводной лодки «Курск». В нескольких городах России пройдут памятные мероприятия. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Краткую сводку новостей вам представила Светлана Павлова. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Родные и близкие погибших моряков атомной подводной лодки «Курск» убеждены, что власти скрывают от них истинные причины гибели лодки. И по прошествии 10 лет с момента трагедии мало кто из них верит в официальную версию — взрыв торпеды в торпедном отсеке. Родственники подводников склонны говорить о внешнем факторе, который привел к трагедии в Баренцевом море в августе 2000 года. С родственниками погибших моряков беседовал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Уголовное дело по факту гибели субмарины, на которое сразу был поставлен гриф «секретно», было закрыто в июле 2002 года из-за отсутствия состава преступления. В официальном отчете, опубликованном генпрокурором Владимиром Устиновым, говорится о том, что катастрофа «Курска» была вызвана взрывом торпеды, который произошел в торпедном отсеке. Эту версию подвергают сомнению многие, в том числе родные и близкие погибших моряков. Существует минимум еще четыре версии гибели «Курска». Мина времен Второй мировой войны, попадание ракеты «Земля-Земля», столкновение с американской подводной лодкой, повлекшее деформацию пускового аппарата «Курска» и детонацию торпеды. И, наконец, «Курск» был торпедирован. Именно последней версии придерживаются родственники погибших подводников, говорит Ирина Белозерова, вдова капитана третьего ранга Николая Белозерова.
Это было понятно, что нас обманывали. Мы не верим, что причина это, которую они называют взрыв торпеды. От нас многое скрывали, не договаривали. Сначала говорили одно, потом другое. Все это тайна, покрытая мраком. Но мы считаем, что причина другая. Я имею в виду, что их подбили американцы. Это моя точка зрения. Я анализирую многие события. Фильм есть в интернете, если хотите, посмотрите. «Подводная лодка в мутной воде», французский фильм. Он запрещен. Ну, там вся правда сказана. Ну, это не ко мне вопрос, это, наверное, к президенту, может, вопрос.
Эта версия, она широко обсуждается среди родственников?
Да все уверены в этом. Я просто, знаете, боюсь наговорить, а потом, знаете, у меня там что-нибудь, чтобы проблем никаких не было. Страна-то такая.
Виктория Станкевич, мать погибшего капитана медицинской службы Алексея Станкевича, верит в версию о том, что «Курск» торпедировала американская подлодка «Мемфис».
Была даже фотография в газете, и обшивка была пробита. Такие торпеды только у американцев, которые могут пробивать обшивку наших лодок. Они же первый отсек не подняли, они же его отрезали, потому что если подняли полностью с фирмы, сразу бы стало ясно, что и так произошло. Потому что первый отсек не был разворочен. Все повреждения были во втором отсеке.
Когда вот в эту версию лично вы поверили?
Вообще была сразу эта версия вытянута. А потом сразу это все быстренько замяли. А потому что эта жлобка была замечена, она же где-то из порту стояла, у нее тоже были повреждения, и даже говорили, что погибшие. Потом Сергей уже сразу поднял авиацию, чтобы эту лодку заставить пристать к нашим берегам.
На ваш взгляд, для родственников и родных погибших моряков, это важно сейчас прояснить, что все-таки произошло?
Не только нам, а многие-многие тоже хотят знать правду.
Мать погибшего на Курске старпома Сергея Дудко, София Дудко, даже боится говорить на эту тему, ограничиваясь общими формулировками.
Причину знают все, но, конечно, никто ее не озвучивает, поэтому я не пытаюсь тоже это сделать. Пусть она так и остается. Я не знаю, вот что мешает, но у меня сложилось впечатление, что в городе Санкт-Петербурге вот стоит какая-то стена, которая не разрешает ни помнить, ни увековечивать, ничего не делать. Вот кто за этим стоит, естественно, я не знаю.
За 10 лет написаны тысячи статей об этой катастрофе, много книг, но к единому мнению специалисты так и не пришли. Субмарина «Курск» была поднята спустя год после трагедии, спасателям и медикам удалось обнаружить и опознать тела 115 погибших подводников. Тела трех матросов так и не были найдены. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Знаете ли вы, почему погибла атомная подводная лодка «Курск»? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И первым до нас дозвонился Сергей из Петербурга. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. 10 лет назад утонула лодка. Путин катался в Сочи на лыжах. 10 дней назад горела страна. Путин катался на байке. Вчера он летал на самолете, не имея летных корочек. Год назад он горцевал на коне. Путин, уйди сам, не то будет хуже всем нам. Спасибо.
Ну что ж, вот такой ответ мы получили от Сергея из Петербурга. Я прочитаю несколько сообщений с нашего форума на интернет-сайте «Свободы» www.svobodanews.ru. Скептик пишет. Доподлинно, конечно, не знаю, склоняясь к версии неполадок при пуске торпеды, что привело к взрыву и, как следствие, к подтоплению лодки. При всем цинизме Путина считаю, что людей спасти могли, но не спасли. Причины – полнейшая профнепригодность высшего командного состава, который отличается только на парадах и различных брифингах, и выводом самых различных компетентных госкомиссий. Разумеется, не верю, как и их комментаторам и их комментариям. Государство в лице представителей государства все больше лжет или просто отмалчивается. Это характеризует политику государства в отношении своего электората как антинародную. О чем здесь можно говорить? Это сообщение от нашего слушателя на сайте на интернет-сайте «Радио Свобода». Борис Павлович из Новочеркасска пишет. «Потому что Россия – страна, опасная для жизни. Население для власти – это такой же природный ресурс, как нефть, газ, лес и прочее. Что же касается возобновления этого ресурса, то, как говорил эффективный менеджер, любимец коммунистов, новых нарожают». Андрей из Рязани пишет. «Я знаю, почему погиб экипаж «Курска». Более 100 молодых ребят, они пали жертвой звериной идеологии страны, в которой испокон веков на первом месте интересы державы, господства над миром, а жизнь отдельного человека дешевле речного песка». У нас есть еще один звонок из Петербурга на линии прямого эфира. Федор, Федор, вы знаете, почему погибла атомная подводная лодка «Курск»?
Да, уважаемый ведущий, уважаемые слушатели, конечно, у меня нет точной информации. С моей стороны было бы лукавством это утверждать. Но в том-то и дело, что у нас нет независимого расследования, у нас нет независимой прокуратуры, у нас нет суда, где можно было бы это твердо и четко установить. А что касается той трагедии, которая случилась в августе 2000 года, ну, вы знаете, это действительно страшная беда, и кроме человеческой трагедии, и семьи этих людей понесли страшное, так сказать, мучение, вынесли. Но я бы хотел на другом заострить момент. Вы посмотрите, ведь, собственно говоря, с того момента и начинается ложь, двойные стандарты, произвол, абсолютно замалчивание информации, секретность повышенная. Впереди будут шпиономания, впереди будет Беслан и Норд-Ост, впереди будут дело ЮКОСа, преследование и убийство правозащитников и многие другие страшные вещи, и война против Грузии, и нынешние пожары, о которых, в общем-то, власть не информирует общество. Очень многие вещи еще умалчиваются. И вот мне так кажется, что тогда не только подлодка «Курск» тонула, загибалась. По-моему, тогда новая, нарождающаяся «Свободная Россия» загибалась, уходила ко дну. И то, к чему, в общем-то, к тяжелейшим последствиям, к чему мы сейчас Россия пришла, это именно начало берет в те августовские дни. Вот что хотелось бы отметить. Что же касается конкретно этой ситуации, говорить, конечно, об этом невозможно. Потому что вспомните, Борис Кузнецов, по-моему, если не путаю, известный наш адвокат, который попытался произвести самостоятельное расследование этой трагедии, был вынужден под давлением властей покинуть страну, став политическим эмигрантом. Но простите, как же в такой случае можно проводить вообще какое-то, верить официальной версии власти? Я ей не верю. Конечно, я не знаю твердых причин, но я не верю. И мы, надеюсь, узнаем только эти результаты объективные, только когда произойдет, видимо, смена власти в Кремле. Так, таково мое мнение. Спасибо большое.
Это был звонок из Петербурга от Федора. Несколько сообщений с нашего номера для СМС 8-903-743-2801 и с московского пейджера. Его номер 660-10-46. Татьяна пишет. Экипаж «Курска» погиб, потому что Владимир Путин отказался от помощи зарубежных спасателей, пишет Татьяна. Правду про гибель «Курска» мы стали узнавать гораздо быстрее, чем про убийство Джона Кеннеди. Лодка погибла от торпедной атаки, эти торпеды не принадлежали Северному флоту. Оказывается, гораздо прозаичнее первоначальных версий. Ну а сейчас давайте послушаем опрос, который провела Екатерина Лушникова на улицах Кирова. Она спрашивала горожан, знаете ли вы, почему погибла атомная подводная лодка «Курск»?
Я считаю, что это была огромная трагедия, потому что лучшая команда, по сути дела, подводной лодки погибла тогда, лучшие люди, моряки. Но там была техническая неисправность, потом пожар.
Насколько я помню, там взорвался отсек от того, что торпеды были запущены, но механизм не сработал. Возможно, и была вероятность избежать этой гибели, но этот процент был довольно-таки невелик, я думаю.
Были испытания, проводились определенные испытания оружия, и поэтому чисто судьба такая в этой лодке оказалась.
Мне кажется, все равно виноваты главнокомандующие, да, наша армия. В принципе, подчиненные их, они отвечают за них. Ну, вроде как, со стороны государства были, да, силы приложены для того, чтобы спасти людей. Спасательные операции, подводные там батискаф и так далее. Но все равно, мне кажется, что отношение государства к людям у нас еще такое, поверхностное.
Я думаю, что она столкнулась с американской подводной лодкой. В день или на следующий день после катастрофы в новостях на Первом канале было короткое сообщение о том, что прилетел неожиданно шеф ЦРУ в Москву. И после этого все стихло. В этом направлении больше ничего не говорилось о целях его визита. Было такое ощущение, что эта информация прошла случайно, не согласованно с верхами. Возможно, договаривались по поводу чего-то.
То, что ничего было на самом деле, это правда. А то, что говорят, выслушивают версии, высказывают, это только версии. Кто был на подводной лодке или хотя бы на простой и сталкивается с этой реальной ситуацией, то скажет, что это блеф, то, что пишут большинство средств информации. Самый настоящий блеф. Мы этим версиям не верим.
Мы глубоко сочувствуем людям, которые потеряли своих близких на этой лодке. Скорбим вместе с ними, и комментировать мы это не можем.
Стихия, видимо, тут сработала. Когда это вот, представляешь, как этот человек, значит, еще живой, ну, испугаться, не испугаться, но он до конца как бы боролся, но уже все было бесполезно. Человек всю жизнь зацепляется за свою жизнь без ног, без рук. А люди, уж это достойно, может быть, ушли.
Так жители Кирова отвечали на вопрос, знаете ли вы, почему погибла атомная подводная лодка «Курск». Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Еще несколько звонков и сообщений с нашего интернет-сайта. Из Минска нам пишут, отвечая на вопрос, знаете ли вы, почему погибла атомная подводная лодка «Курск». Это народ узнает не скоро. Те, кто погиб, не скажут, те, кто знает на берегу, тоже не скажут, даже под расстрелом. Память мариманам, которые ходят и не плавают, сам 3 года ходил с 1985 по 88. Виталий из Москвы. Был же фильм французский, где показывали вмятину снаружи внутрь корпуса, которая только при наружном взрыве может быть, и про американские подводные лодки. Этот фильм потом долго не показывался. Еще было известно про норвежские акустические станции, которые зафиксировали пуск торпеды и потом взрыв. Интересно, когда скажут правду и кто? Президенту США Обаме вроде бы уже нет смысла предшественника покрывать, а так просто в политике не просят косвенно за что-то. Ну что ж, еще раз напомню, 8 800 222 12, это телефон прямого эфира. Вновь несколько сообщений с сайта. Борис из Москвы считает, что дело ясное, красными нитками сшито. Даже такой сверхавторитетный политический деятель, гордость России, отец мысли, любимец женщин после 55, сказал, что это американцы потопили нашу подводную лодку «Курск». Владислав, насколько я помню, по официальной версии, гибель подводной лодки «Курск» произошла из-за взрыва учебной торпеды, которая уже лет 50 не используется. У нас же после того, как эта трагедия произошла, данные торпеды сняли с вооружения. Ну что ж, вот такие ответы мы сегодня получили в нашей программе на вопрос, знаете ли вы, почему погибла атомная подводная лодка «Курск». В эфире программа «Время свободы», в Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня исполняется 10 лет со дня гибели в водах Баренцева моря атомной подводной лодки «Курск». В нескольких городах России пройдут памятные мероприятия. В Москве в больнице скончался один из подозреваемых в нападении на милиционеров. В Дагестане в результате пожара в частном доме погибла семья и мама сельской мечети. По предварительной версии следствия, пожар стал результатом поджога. В Чечне в результате взрыва автомобиля погиб один человек. В центре Москвы сегодня состоится несанкционированный митинг оппозиции с требованием отставки мэра Юрия Лужкова. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода слушайте через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас в нашей программе еще несколько тем из свежих российских газет, и одна из наиболее актуальных – это коррупция при строительстве олимпийских объектов в Сочи. Сейчас рядом со мной в студии находится наш обозреватель Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро, но мы ждем подробностей.
Доброе утро, Михаил. Вчера Следственный комитет при прокуратуре на своем сайте объявил о возбуждении против замначальника Главного управления капитального строительства управделами президента Владимира Лещевского уголовного дела о получении взятки. Проверка проводилась по заявлению предправления ОАО «Москонверспром» Валерия Морозова о получении чиновниками откатов за подряды на строительство олимпийских объектов в Сочи. Он заявлял, что за заключение контракта на реконструкцию корпуса санатория Сочи Лещевский требовал с него 12% с каждого платежа. После возбуждения дела управделами Владимир Кожин отстранил Лещевского от выполнения обязанностей до выяснения обстоятельств. Об этом сообщил пресс-секретарь управделами Виктор Хреков. По его словам, это первый случай, когда под следствие попал чиновник управделами такого уровня, пишет газета «Ведомости». По словам же Морозова, накануне он получил от следователя по особо важным делам Следственного управления по Центральному федеральному округу Ольховникова постановление об отказе в возбуждении уголовного дела против чиновника. В документе, который имеется в распоряжении газеты «Ведомости» от 4 августа, сказано, что в действиях Лещевского отсутствует состав преступления. По словам Морозова, отказ был некорректным и предвзятым. Насколько я слышал, он вызвал негодование в Генпрокуратуре и администрации президента, сказал бизнесмен. «Ведомости» напоминают, что в июле «Новая газета» сообщала, что президент Медведев дал указание генпрокурору Юрию Чайке разобраться с обвинениями в адрес управления. От дополнительных комментариев в СКП отказались, однако сотрудник правоохранительных органов сообщил, что уголовное дело все же было возбуждено в Следственном управлении СКП по Центральному федеральному округу и передано затем в СКП. По его словам, дело сложное, неоднозначное, будет расследоваться тщательно. Следствию предстоит разобраться как в действиях Лещевского, так и в действиях Морозова. О том, что у этого дела будет очень слабая доказательная база, пишет сегодня и газета «Коммерсант». Ну, а собеседник «Ведомости» добавляет, что дела в отношении сотрудников Департамента экономической безопасности МВД в данный момент нету. В постановлении Ольховникова сказано, что сотрудники Департамента экономической безопасности МВД наблюдали за передачей Морозовым Лещевскому денег, но оперативно-розыскное мероприятие было прекращено из-за недостатка данных о совершении чиновником преступления. Носители же информации не были вовремя истребованы, их уничтожили в соответствии с инструкцией. Значит, вот об этом и говорит газета «Коммерсант», когда пишет, что будет очень слабая доказательная база у этого дела. Президент дал поручение Чайке разобраться после посещения «Новой газеты». Затем ему регулярно докладывали о ходе расследования. Об этом «Ведомостям» рассказал чиновник администрации президента. По его словам, в Кремле знают об уничтожении вещдоков, считают это проблемой. Ну а сам Владимир Лещевский вчера заявил «Коммерсанту», что о возбуждении уголовного дела ему ничего не известно, и комментировать он ничего не будет. При этом ранее господин Лещевский утверждал, что заявление Валерия Морозова связано с его желанием избежать ответственности за грубое нарушение условий контрактов по проектированию пансионатов. Обвинения же «Коммерсанта» в свой адрес чиновник называл не иначе, как клеветническими, и выражал намерение разоблачить их в суде. В публикациях, которые которые распространены с подачи этого коммерсанта, нет ни малейшей правды. В них содержится откровенная клевета, которую я намерен разоблачить в суде. Говорилось в частности в письме, присланном им 2 месяца назад в ответ на одну из публикаций газеты «Коммерсант». Вот так представлена эта тема в сегодняшних газетах.
Ну, есть еще одна интересная публикация, на которую стоит обратить внимание. Это газета «Ведомости».
Да, и озаглавлена она «Не надо Путина». Говорится в этой публикации о том, что на выборах в парламент Тувы партии власти пришлось менять предвыборные лозунги. Оказалось, что словосочетание «Единая Россия» и «Команда Путина» местное население раздражают. 10 октября в Туве впервые пройдут выборы в однопалатный Верховный Хурал. И, как пишут «Ведомости», до сих пор Тува являлась одним из самых проблемных регионов для «Единой России». На прошлых выборах в 2006 году партия «Жизнь», теперь «Справедливая Россия», могла получить большинство голосов в Законодательной палате Великого Хурала Республики, однако «Единая Россия» добилась отмены результатов выборов по 5 одномандатным округам, где победили соратники Сергея Миронова, что, впрочем, не помешало последним блокировать многие решения единороссов. Ну, сегодня у единороссов завершаются праймерис, однако в партии подчеркивают, что победа в них не означает, что кандидат попадет в партийный список. Кроме внутрипартийного, будет учтено еще и внешнепартийные мнения, мнения избирателей, полученные в ходе соцопроса, уточняют в пресс-службе. А результаты эти показали, что имидж «Единой России», как партии Владимира Путина, на выборах в октябре не только не поможет, но может и навредить.
Спасибо, Валерия. В прямом эфире была моя коллега Валерия Шабаева. Завершит утренний выпуск информационной программы «Время свободы» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Мы продолжаем цикл истории о лондонских музеях, открытых в неурочные часы. И сегодняшний рассказ о знаменитом музее естественной истории, где не первый год устраивают ночные мероприятия для детей. Наш корреспондент Анна Асланян побывала там перед началом одного из таких мероприятий и побеседовала с посетителями.
Музей естественной истории – один из старейших в Лондоне. Некогда часть Британского музея, он отделился и начал самостоятельную жизнь в конце XIX века. Коллекция его включает в себя более 70 миллионов экспонатов и делится на 5 основных разделов, посвященных ботанике, зоологии, палеонтологии, минералогии и энтомологии. Помимо уникальной экспозиции, музей знаменит своими библиотекой и научно-исследовательским центром. Прекрасное здание, выложенное декоративной терракотовой плиткой, находится в районе Саут-Кензингтон. Летним вечером в пятницу улица Кромвелл-Роуд, куда выходит фасад музея, напоминала дорогу, ведущую к месту туристического слета. По ней шагали толпы детей школьного возраста, нагруженных спальниками и рюкзаками. Попадались там и взрослые. Люди шли на так называемую «ночевку с динозаврами», так окрестили мероприятие, устраивая музей естественной истории раз в месяц. Пара, сопровождавшая небольшую, но шумную группу мальчишек, рассказала о своих планах на этот вечер.
«Мы привели 6, шестеро детей. Мой муж с ними останется, а я домой поеду».
«Да, я остаюсь». Вытянул короткую спичку. Это было задумано как необычный подарок. У нашего сына день рождения. Потом мы решили, что ребята, возможно, узнают что-то новое. И, наконец, для них это будет своего рода приключение.
«Я очень люблю науку. Это мой любимый предмет в школе. Может быть, нам покажут эту штуку, такой новый телескоп, в котором очень сильное увеличение, так что можно рассмотреть совсем маленькие предметы».
«Нам сказали, какие тут правила, что можно делать, чего ожидать. Но в точности мы не знаем, что тут будет. Велели принести с собой постель, еду, надо же перекусить, спальные мешки. Вот, пожалуй, и все. Вообще-то, мне тоже довольно интересно. Приключения не всегда».
«Хорошо было бы, если бы мы оба могли остаться, но нельзя. Такую группу разрешать сопровождать только одному взрослому. А так я бы сходила, если бы была такая возможность. Жаль, у нас девочек нет. С ними я бы могла пройти, но мы привели одних мальчиков. У нас ведь 2 сыновей, вот и пригласили только ребят».
Участники ночевки собирались перед боковым входом, у которого дежурил охранник. На вопрос, нельзя ли побеседовать с кем-нибудь из организаторов, он замахал руками и велел обращаться в администрацию музея, уже, разумеется, закрытую на выходные. Сам он, по его словам, не знал о происходящем ничего, кроме того, что никаких интервью тут, в пределах музейной ограды, брать не разрешается. Впрочем, сменивший его напарник оказался более сговорчивым и проводил меня внутрь, где представил одному из сотрудников. Тот, в свою очередь, объяснил, что не может сказать ни слова без согласования с пресс-службой. Многократно извинившись, он завершил свою речь словами: «Даже если это совершенно невинная беседа, у меня все равно будут крупные неприятности, стоит узнать начальству». Такая политика музея, вероятно, объясняется характером мероприятия. В нынешней обстановке нарастающей истерии подобные не удивляют. В последнее время любые движения в сторону несовершеннолетних зачастую воспринимаются в Британии с немалой долей подозрения. Тем не менее, я решила снова попытать счастье на улице, где становилось все больше детей. Не подозревая об опасности, они прыгали, кричали и не слушались взрослых. Последние, забыв о бдительности, были рады поговорить с кем угодно о предстоящем им испытании.
Почему мы решили сюда прийти? Действительно, почему?
Потому что мне очень понравилось, когда в Музее науки, мы там однажды были ночью, вот я и решил, что и здесь, наверное, будет интересно. Был ли я тут раньше? Нет, что-то не припомню.
Как это нет? Мы же с тобой тут столько раз бывали.
Здорово было бы увидеть всех электрических динозавров.
Знаете, приходится делать подобные вещи ради детей. Ничего, это нормально. А насчет того, понравится мне или нет, вы меня лучше утром спросите.
На каждую ночевку продают 300 билетов, и все они обычно раскупаются. Если верить информации, опубликованной на сайте музея, участников ждут увлекательные занятия, которые будут продолжаться до полуночи. Затем, после отбоя, пришедшие улягутся спать прямо на полу в музейных залах. Утром же объявят подъем, и веселье начнется по новой. О том, что за развлечения будут предложены публике на этот раз, никто из собравшихся не знал. Но все надеялись, наверняка что-то познавательное.
В самом музее мы бывали много раз, но на ночевку пришли впервые. У моей дочери день рождения, вот мы и собрали ее друзей по этому поводу. Вот они, все тут. Дочери нравится наука, а кое-кто из девочек тоже увлекается естествознанием. Мою почему-то особенно интересуют динозавры, поэтому мы и пришли. Надеемся, вечер будет интересный.
Динозаврам явно предстояло стать гвоздем программы. В центральном зале музея стоит гигантский скелет диплодока, привлекающий всеобщий интерес и днем, не говоря уж о часах, когда темное помещение освещают одни фонарики. Дети предвкушали полную событий ночь, тогда как их родители, судя по виду, несколько сожалели о том, что нельзя провести конец рабочей недели как-нибудь по-другому. Среди пришедших было немало школьных групп, а также отрядов скаутов в сопровождении вожатых. Эти люди в галстуках, похожих на пионерские, вызывали особое сочувствие. Они пришли сюда с чужими детьми добровольно и совершенно бесплатно. Многие из них, выбирая такую роль, не представляли себе, сколько всевозможных бюрократических проверок им придется пройти, чтобы заслужить это право – переночевать под одной крышей с динозаврами и юными любителями естествознания. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». В прямом эфире для вас работали продюсер Михаил Касторов, обозреватель прессы Валерия Шабаева, автор-ведущий Михаил Соленков. Сразу после нашей программы и выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Грани времени» программа Владимира Карамурзы. Новые обстоятельства – дело Сергея Магнитского и бедственное положение в российских тюрьмах. Ведущий программы обсуждал с председателем фонда в защиту заключенных Львом Пономаревым. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. Хорошего вам дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Синоптики до конца недели для Центральной России прогнозируют...
Ни то, ни другое преступление до сих пор не раскрыто. Хотя
несмотря на то, что пандемия завершилась, мы рекомендуем продолжать...
В Азербайджане начался процесс над обвиняемыми в планировании...
Мы приняли решение восстановить дипломатические отношения...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».